За два дня, что я выторговал у Буслаева, произошло многое. В первую же ночь исчез Передерий. Как выяснилось, пока Жихарь с Зюбой принимали оружие, народ успел накатить с дедом за встречу. Юра, недолго думая, всем вставил по первое число и дал отбой. Но Иван Григорьевич не угомонился, ночью ушел на поиски, чего бы добавить. Естественно, нашел. И этого добра в селе хоть до смерти залейся. Утром его нашли уже синего. С той поры к нему намертво приклеилась погремуха Дина Туратыч. В дальнейшем подобных казусов старались не допускать. Жихарь начал пристрелку оружия и подготовку личного состава. Поделили бойцов быстро. Чисто гражданских у меня, считай, не было, так что с базой дела обстояли нормально. Вопросы всплыли только со специализацией и тактикой. На АГС поставили Олега Дзюбу. Он же бывший старшина-пограничник, из наших азиатов. Возглавил пулеметно-гранатометную группу. Снайперов, вернее тех, кого ими назначили, вывели отдельно, они ушли ко мне, в группу управления с идеей, что я их буду придавать отделениям по оперативной необходимости. Деду в пару придали Бугая. Как выяснилось на занятиях, рюкзак 80 килограммов мин, взрывчаток, катушек и прочего саперного добра оказался тому не только в пору, но и по силам. При всей простоте и даже какой-то бытовой хитрости, я думаю, что и 100 килограммов за плечами ему не особо в тяжесть. Парнишка был предельно исполнителен. Ну и плюс, конечно, за ним идейно-политическое воспитание Передерия. Мой новый зам сразу очень доходчиво на пальцах объяснил Миколе, что он с ним сделает, если Григорыч опять нажрется. Кажется, понял. Передерий в середине дня очухался и выглядел достаточно бодро. По такому случаю он вместо общей подготовки лично для меня прочел двухчасовую лекцию на тему «Мины как альфа и омега партизанской войны». Мужик без дураков, душой влюблен в свое дело и знает его, судя по всему, досконально. Вечером для разрядки от дневной беготни развернутый вариант этакого краткого курса прочитал личному составу. Под карандаш, да с последующим зачетом, устремительно восстанавливающего свой статус Динатуратыча. Единственной проблемой оказались снайперы. На крупнокалиберку вообще поставили Кузнецова. Антоша – один из самых молодых бойцов в группе. Из всех войн в своем веку участвовал только в компьютерных битвах. Но зато бывший сетевой администратор по ходе и в лед разбирался с любыми техническими заморочками. Да и стрелял, до удивления, неплохо. Все равно эту пушку держать лучше поближе ко мне. Вот пусть и ходит в командирской группе. На СВДшке поставили Прокопа и Старого. А что делать? Серега Прокопенко у себя в Гордезе дослужился до старшего сержанта и хоть всю службу просидел в боевом охранении бригады, стрелять умел, каждому бы так.
Гордез. Населенный пункт в ДРА. Место дислокации легендарной 56-й ОДШБР, 3-й батальон, который был дислоцирован в районе Бараки-Барак и вел боевые действия высокой интенсивности.
И коль уж он наотрез отказался командовать чем-либо и отвечать больше, чем за самого себя, то и флаг в руки. За Вову Стародумова и говорить нечего. С той же 56-й мужик, которая десантно-штурмовая. Только вся служба в 3-м батальоне, а бараки-барак не цацки-пецки, тут и говорить нечего. Половину второго дня пристреливали. У меня тем временем срослось с Буслаевым, дал добро. Иду порадовать Жихарь, смотрю, сидят у оврага, курит. Что сидим, не стреляем? Отстрелялись, Аркадич, нормально все, получается. Вот я бы удивился, если бы не получилось. Заместитель командира группы все эти дни присматривается ко мне. Видимо, решил все же разок проверить на слабинку. «Кирилл Аркадьевич, тут такое дело. Ты ведь снайпером афган начинал?» «Стрелком, гранатометчиком РПГ, в карантине, АГС в роте. Надеюсь, ты меня вторым номером не поставишь?» Народу шутка про второй номер понравилась. Весело, уже хорошо. «Ну, в снайперах-то тоже походил по зеленкам».
«Зеленки. Зеленые зоны в ДРА». Традиционные места засад и обстрелов колонны частей ОКСВА.
Юра, у нас высокогорье в основном, а не зеленки. Год лазил с СВДхой. Ты к теме давай, а то так заходишь издалеч, я бояться начинаю. Да рассказал бы из специфики что-нибудь, пока теоретическая часть. Вот гаденыш, и глаза-то под синяками такие невинные. Ну ладно. Хорошо. Задача, представим диспозицию. Противник на открытой местности, дистанция 400 метров. Вопрос. Куда именно и как будете осуществлять прицеливание. Не уловив интонации подвоха, Юрка, соображая, к чему бы это, смотрел на подчиненных. Первый ожил Прокоп. Маховичок на 400 по верхнему угольнику в середину корпуса. Ну, поправки как если что там. Ну а ты чего думу старую гоняешь? Стародумов растянулся в улыбке. Да так вроде и есть, чё ж там ещё? Понял. Рассказываю. Во-первых, маховик углов прицеливания у вас и так на 400. И это дальность прямого выстрела СВД. Вернее, 440 метров, если я ничего не путаю. Следовательно, нехрен вообще её трогать в условиях леса и города. Вот когда будут дистанции, тогда и крути. Второе. Боковые поправки тоже. Нахрен лапать. Пусть стоит, как пристреляли, здоровее будут, тем паче на таком расстоянии. Аркадич, ну ты у нас прям как этого Чукчу опустил. Вообще ничего руками не трогай. Серега с Вовкой, не уловив тонкости момента, откровенно развлекались. Не перебиваем командира, записывай, заставлю. Ага, Жихарь, интересно тебе. Не усидел на попе, засветился. Ну-ну, сейчас огорош, подожди чуток. Продолжаем. Третье и последнее. О чем, собственно, и разговор. Я изначально имел в виду, как осуществлять прицеливание. Не по наставлению, а по сути, уловили? Ладно, на примере вернее. Рассказываю. Ни в коем случае нельзя целиться в человека. Нельзя даже думать о нем как о мишени. Тупо о нем забыть и никак не думать. Выключить эту функцию в мозгу. Если позволит дистанция, нужно целиться в элемент одежды. В детали экипировки, в цветовое пятно на крайний случай. Если далеко в силуэт, но абстрактно, не в человека. Не думать вообще о нем как о личности, о солдате, духе, враге. Просто никак. Полный мороз в голове. Ясно?
Дух. Душара. Сленг. Здесь как душман, маджахет. Традиционный противник времен войны в ДРА.
Только сейчас заметил, насколько пристально и внимательно меня слушают. И лица серьезные. Все хихоньки словно ветром сдуло. Даже мой зам кажется сражен. Ну и шо, хлопчику? Перевырыв? А для чего так? Это что, мистика какая? Вова, нас всех учили в одно время. Ну, может, нашего старлея чуток позже. Тогда, ты помнишь, не было такого слова, как мистика. Мы же ведь материалисты, забыл, что ли? Значит, мысля что? Правильно, материально. Уловил старик. Народ продолжал осмысливать. Братцы, если серьезно, я не знаю, почему так. Вернее, догадываюсь, а точно не знаю. Но работает, поэтому принял решение валить вали. Но не воспринимай цель как живое, все просто. Чуток потренироваться и начнете делать зарубки на прикладах. Говорят, с ними хорошо в плен принимают, по-доброму. Смеются, это хорошо, значит, запомнят. Вова решил добить все, что знал до последнего. Это, понял, Кириллыч, я чего думаю-то? Что ты мне про коленку расскажешь? Какую еще, бля, коленку? Ну, типа, бацнул в ногу, его вытаскивать, ты следующего? Ага, понял. К вечеру батальон, прыгая на одной ноге, потянулся на юг. Хоть и весело всем, а глазенки-то горят, ладно. В общем так, объясняю один раз. Сами напросились, теперь не обижаться, уговор? Прижухли чуток, хорошо. Про коленку. Сомневаюсь, что в жизни вам попадутся такие пляжные условия, и уж тем паче, что вам позволит сделать более чем два выстрела. Скорее всего, в обратку вы наверняка получите срочный бандероль из тяжелого гранатомета типа немецкого бункера, а вероятнее схлопочете в сапатку из самой навороченной в мире контрснайперской винтовки 125-мм танкового орудия.
Гранатомет «Панцерфауст» с ракетой «Бункерфауст».
А коленки как о цели? Просто молчу. Жизнь и кино. Ведь это вы на собственной шкуре прочувствовали. Если стрелять, то вниз живота. Пулевое ранение в мочевой пузырь, да сквозь пластину броника дает на редкость фееричный болевой шок. И очень хреновую транспортабельность. Человека 4 плюс плащ-палатку или носилки. В полевых условиях пулевое в брюшину почти всегда вилы, только не сразу. Ну если, конечно, не задели аорту слева или печень справа. Но это так. Запомните, пацаны. Вы не снайперы в том понимании, какое обычно в это слово вкладывают. Вами ими только надо будет стать. Скоро будем в городах рогом упираться. Пока вы обыкновенная пехота, только вооруженная более мощным и точным, чем калаш, оружием с оптикой. Не более того. Но и это не главное. У снайперов сама стрельба дел третье или даже четвертое. Суть снайпера в умении вычислить время и место скрытно выйти на расстояние точного выстрела и потом благополучно вернуться живым по заранее протаренной тропе. Разведка, целеопределение, выбор, осознанное создание своей позиции, маскировка и постоянный анализ – вот что такое снайпер. Плюс нервы из проволоки, соображалка, как Антошин компьютер, и терпение, как у морской водоросли, а уж потом стрельба, винтовки, прицелы и орден во всю грудь. Ладно, занимайтесь, Юра, вам еще час на стрельбу. Они у тебя с одного глаза стреляют? Да. Ну ты даешь. Отставить нахрен, сразу с обоих. Пусть с пупушка глаза ставит. Народ, не тормозим, это вообще просто, смотрите. Вы оба правши. Вот приклад, плечо, локоть, щека. Вот прицел, вот правый глаз. Оба глаза открыты. Сектор воспринимаешь как бы левым, а непосредственно прицеливание осуществляешь правым. Как внутри головы переключатель, понятно? Попробуйте. За полчаса практики врубитесь, ничего сложного. Зато в деле никогда не будете слепы. Третий загруз подряд моих, в общем-то, простых мужиков поставил по стойке смирно. Так, глядишь, бойцы честь начнут отдавать, теперь наш зам. Брат, ты ведь должен знать, туннельное зрение ломать любыми средствами без всякой жалости. Стрельба с одного глаза через оптику. Самый короткий путь к туннельке. Я воль? Есть, командир. Не вопрос, сделаем. Отошли чуток, как бы провожая меня. Глянул, пацаны совсем увлечены. Не выдержал. Ну и чё, душара? Проверил. Старлей улыбнулся, скорчившись от боли в разбитых губах. Святое дело, Аркадич, нам же вместе ходить. Юр, в понятиях не путайся, хорошо? Это мне с тобой ходить, а тебе с нами. Уловил разницу? Легко. Но опять перекошно улыбнулся. Ты больше народ так не грузи с наезда. Сейчас реп почешут и пойдут назад за автоматами. Ничего, десантура. Она к побоям привычная. Помолчал и решил еще разок шпильку сунуть. Ну и не пехот, конечно. Жихарь с интересом посмотрел на меня. Не любишь ВДВ? Хе, кто ж вас любит-то, Юра? Вернее, раньше не любил, по-горячему еще. Сейчас мне похер, кто откуда. Да и пацаны, сам понимаешь. Проехали, короче. Он чутка помолчал. По своему обыкновению, и спросил. «Кирилл Аркадьевич, скажи честно, откуда ты все, что рассказал, знаешь?» «Да нас неплохо готовили». «Понятно. В общевойсковых, да еще и к рядовому составу такого не дают. Даже не вопрос. Ты тут, командир, не договариваешь». «Да нечего договаривать, вот и все. Значит, попались офицеры неравнодушные. Дали больше, чем требовалось. Не грузись, лады. Закончишь с пацанами, сразу ко мне. С Иванычем договорились, дал добро. Сегодня готовимся». Завтра играем. В разговорах с Жихарем и Денатуратычем прояснились некоторые моменты. Раньше мы о них догадывались. А Буслаев тот прямым текстом, не стесняясь в выражениях, разъяснял, откуда в жопе алмазы, указывая на техническую разведку противника. Да и беспилотники крутились в небе с утра до ночи и с ночи до утра.
БПЛА – беспилотные летательные аппараты – одно из самых эффективных средств тактической разведки описываемого периода истории. На солдатском сленге – БИПЛЫ.
Посты прикрытия сельской самообороны и местные постоянно засекали группы отдельных наблюдателей. Юра мне на досуге вкратце поведал о переносных средствах разведки. Из всего перечисленного им изобилия, я по собственному опыту помню лишь ночные бинокли, довалявшись у нас в оружейке какую-то переносную РЛС-ку.
РЛС – радиолокационная станция.
Правда, таскать ее с собой в горы желающих как-то не находилось, а посему, с чем ее едят, тогда осталось для меня тайной. Как выяснилось, и этого добра в мире без счету. Особенно у наших заграничных друзей, которые, не желая, снабжали своими техническими примочками армию ЦУРа. Больше всего меня порадовал раздел о радиоразведке и возможность их оперативного глушения, и совсем уж конкретно, о носимых тепловизорах, блять, 21 век у них, видите ли, на дворе, а мне что делать? Под эти условия всей толпой разработали достаточно элегантную операцию. Когда план более-менее вырисовался и перестал походить на детский лепет, я пошел к комполка. Буслаев на удивление с порога не послал, а выслушав версию, поддержал. Правда, достаточно своеобразно. «Деркулов, если ты решил меня заебать, то ты нашел не ту сраку. На мое и без тебя мозгоебов хватает». Комполка помолчал чуток и продолжил. «Это хваленое Часов-Ярское перемирие? Филькина грамота. Подтереться и забыть». Мы ни пункта не выполнили, они тоже. Со дня на день цурюки вмажут по нам всеми своими силами. Бедные мы будем, поверь, здесь, и в Северодонецке, и в Луганске. Дай нам, Боже, успеть группы прикрытия вывести. С другой стороны, эти красавцы шастают у нас как у себя дома. Скудельников мне последнюю волосню на мудях повыдрал. Результаты ему подавай. И будет лютовать, сука, дальше, ты ж его лично знаешь. Когда отгребем, еще повесь на меня срыв разведдействий противника. Видно было, что давно мужику не имется о наболевшем высказаться. Подполковник наконец встал, подошел ко мне. Внимательно, немного снизу вверх посмотрел. И как бы мысленно померившись ростом, шириной груди и выпуклостью живота, вдруг одобряюще хлопнул всей лапой в плечо. «Хорошо, давай!» И словно напутствие закончил. «Обосрешься, лучше не возвращайся». Дальше дело пошло как по маслу. Даже сам полкач принял непосредственное участие. На подготовку ушел еще один день. За это время мы с Жихарем смотались на рекогносцировку и заодно лично поговорили с Серегой Трофимовым, командиром взвода прикрытия из батальона майора Колодия. Комбат, обладавший на редкость подходящей его фигуре и характеру знаковой кличкой Колода, обстоятельно выслушав нас, спросил: «А шо каже Дмитру Ивановичу?» «Добро дае Михайлу Богдановичу. Да вот только без тебя все под хвост дядьке лысому, а не операция». «Ну, гораст». «Спасибо. Еще надо 66-й газон и к 15:30 под навес элеватора. А тебя, Богданыч, лично в штаб полка ровно на 2 часа». «Добре», – буркнул Колодий и скривился так, словно ему чарку перекисшего квас налили вместо горилки. «Понятно, против Буслаева не попрешь. Тот сам похлеще бронекавалерийской бригады ссора будет». Когда выходили, Богданыч на дорожку пробурчал себе под нос, но так, что мы и услышали: «Дай те, дай це, я уже не в том вице, чтоб даваты по 2 раза». К 15:00 штаб операции окончательно выработал план взаимодействия. Путь и порядок выдвижения, маршруты отхода и прикрытия. Тексты условно-радиокоманд и сигналов. Понеслась. В 15:45 команданта, сидя на своем КШМ, где-то между Лисичанском и Севердонецком, вызвал комбата и по открытой связи поставил тому задачу: срочно прислать в штаб группировки 1 БМП, дословно, только не распиздуху какую не то, и человек 5-7 бойцов для сопровождения некого лица.
КШМ – командирская штабная машина.
Вышло очень правдоподобно. Колодий, привычно став в обиженную позу армейского вола, на котором пашут-пашут вот-вот насмерть ухайдокают, на чисто окраинском убеждал полкача, шо він нияк не може, та людей нема, та що це таке коїться, и далее по давно накатанной колее. Буслаев грозно орал матом и весьма убедительно обещал употребить Богданыча во все дыхательные и пихательные, если машина с личным составом к 18:00 не будет у штаба. Весь этот цирк мы с Жихарем слушали по 2 выделенным группе на время проведения операции 148-м, уже находясь в кузове.
Р-148. Переносная приемопередающая армейская УКВ радиостанция звена рота взвод.
То, что связь прослушивает, сомнений не было. То, что территории может просматриваться, были. Решили не рисковать. Толпа террасами, положив затылки на грудь задних товарищей, как в кинотеатре, сидела на дне кузова. А тент прицепили так, что он болтался. И хотя прикрывал всех, со стороны особенно в движении, создавалось впечатление, что машина пуста. Тем временем комбат вызвал командира роты майора Воропаева. Второй раунд прошел примерно в том же ключе. Колодий плакал: «Ну шо тут зробишь? Та це ж не я, а мені шо роботи?» Ротный упирался до последнего: «Да где их взять, Михаил Богданович, вы ж знаете, нет, это дурдом какой-то». Третьим на сцену Воропаев вышел на пару с Трофимовым. Там все было намного прозаичней. Машину туда, машину сюда, отсюда снял, сюда поставил. И вообще исполнять, твою мать, молча. Под конец беседы всплыла так нами до конца и неотрепетированная оказия с машиной. Серега стал чутка путанно доказывать майору, что ему некуда девать какое-то имущество, палатку и прочее, да людей снять, перебросить. Вроде тоже убедительно, даже я поверил. Наконец-то окончательно сошлись на том, что Воропаев пришлет за БМП еще и газон, с чем мы и отчалили. Буквально через 20 минут под наши спаренные с Жихарем шипящие матюки бойцы группы спешно выгружались в разрезанном дорогой на 2 ярочке между Белогоровкой и Золотаревкой. Еще через 10-15, мимо скрывавшим нас среди кустарника и деревьев масс-сетей, по направлению в Лисичанск прошла мини-колонна БМП. И считай родной 66-й. Место было без вопросов аховое. Казалось бы, Луганщина. Это вам не Гиндукуш и не отроги Пампира. Да что там Афган, даже не Карпат или Полесье. А места есть самой природы, созданные для засады, причем с какой-то своей колоритной особенной подлянкой. Когда окончательно стемнело, и мы предельно осторожно вышли к цели, Жихарев не поленился и бесшумно слетал еще раз глянуть совражка на устье балки. Пришел довольный. Действительно. Если встречаемой нами группе выходить скрытно, то им придется пользоваться складками местности. И выходя из оврага в балочку, создавалось обманчивое впечатление, что ничего не меняется. Все то же самое. Овражи, кустики, деревья. Полная иллюзия безопасности и защищенности от постов. И лишь пройдя до середины прямой линии 30 метров, там, где и планировался центр засады, замечаешь, что ты уже аккурат посреди жаровни, меж непролазными кустами и плавно заворачивающим вытянутым скатом склона балки. От БМП на холме слева, прыщ на окраине села, то ж мне высота, если смотреть по ходу выдвижения группы противника на город, 400 км. От второй Серегины на пригорке справа ровно 2, но может чуть больше. Для глаза ночью не видно ничего, но Трофим утверждает, что со своей станционарной РЛС засечет движение даже одиночного бойца на дальности чуть ли не вдвое больше, чем эти расстояния. Жихарь уверенно подтверждает, совсем не те переносные игрушки типа моей, что в оружейке пылилось. Складок местности тут предостаточно, растительности по пояс и кустарника по маковку до деревьев одиночные и группами еще больше. Даже что-то типа лесочка прямо по курсу. В нем, кстати, ручеек начинается, на лето пересыхающий один из тысячи безымянных притоков Донца. Если стоит задача просочиться мимо машины прикрытия, то надо взять по правую руку от русла и, прижимаясь влево, пройти у края леса по оврагу и нырнуть в балку. С нее выползти на убитое шоссе между одноименными Белогоровками, селом и станцией, и здравствуй, город Лисичанск. До тебя от сель всего 5 километров. Именно поэтому колодец Воропаевым настоящие кадровые офицеры и совсем-совсем не глупые мужики ставили на этом участке взвод Сереги Трофимова из 3 машин, а не 2, как сейчас. Да еще собственными секретами и нашими группами перекрывали зону спереди и сзади. На чем, собственно, и весь расчет строился. Место я еще в первом выходе заметил. Главное, чтобы нас самих не засекли раньше времени. Тут дело такое. Охота на кого-то может легко и быстро обратиться в погоню. У них тоже разные группы есть. И по оснащению, и по готовности рвать москалыкив зубами. С учетом всех факторов и подобрали место. Хотя оно и вынесено вперед от линии машин дальше, чем хотелось бы. Зато итог залюбуешься. Гнездо, как обозвал стоянку Жихарев, сделали там же, где и отсиживались, на месте высадки. Замаскировали под сетями вещмешки, сухпай и запас воды в 2 50-литровых кегах. Здесь же при отступлении по основному плану назначили место сбора группы. Дыша через раз, выдвинулись на позиции. Разросшийся вширь густо проросший кустарником и отдельными деревцами обмелевший овражек у входа в устье балки вновь углублялся и сжимался до теснины метров 10 в ширину. Сойдя в этом месте 2 ската балочки, потом постепенно расходились метров по 30 у самого поворота, плавным виражом, закруглявшим дорогу влево к Белогоровке. Расстояние от входа до конца поворота составляло порядка 80 метров. Прямая до начала виража метров 50. Отсюда и плясали. Расположились английской буквы L, точно по канонам, так любимым военным привязки ориентиров по циферблату часов. Путь прохождения встречаемой нами группы по местности точно соответствовал положению стрелок на 15:00, где минутная стрелка длинный отрезок пути, часовая короткий после поворота, а соединение стрелок начало виража. На малом плече во фронт гостям я поставил огневую группу под командой Дзюбы, АГС ПК, плюс 2 свободных автомата гранатометного расчета. Они по замыслу должны были пропустить головной дозор и рубануть идущих следом в лоб, уверенно накрывая их по всей длине, да и с возможностью отсечь пулеметным огнем от холма по правую противника руку, длинное плечо буквы L. Кроме того, огневая прицельно простреливала сектор овражка на все 10 метров ширины устья. А учитывая, что АГС я поставил левее пулемета, то их углы накрывали заросший овраг практически на всю ширину. Но это так, на всякий пожарный, ежели почетная делегация первого заклания вырвется из огневого мешка или несколько групп идти будут. Чтобы обезопасить Олежку и его бойцов, пришлось двинуть позицию больше чем на 40 метров назад, в глубину. И они точно заняли точки циферблата на точке 17:00 для гранатомета и 17:30 для ПК. Но теперь образовалась мертвая зона, не накрываемый ими участок в 7-10 метров. Зато вероятность обнаружения дозором сводилась к нулю. Была еще одна опасность. Пулемет в темноте и горячке боя мог бы хлестнуть по склону холма и зацепить основное ядро нашей группы. И эту задачку я решил самым примитивным и надежным способом. Взял один стальной колышек уголок у Динатуратыча и до середины вогнал его у ствола, предварительно нацеленного на угол теснины ПК. Кондово, но действенно. На самый край за огневой группой на 16:00 поставил 2 снайперов, в этот раз по старой памяти взявших на операцию привычный АК-74. Что им ночью тут с СВДшками делать? Задача прокопа из старого была, наверное, самой сложной. Утихомирить головной дозор, если таковой будет. Причем расстрелять его в упор не по ситуации, а по общей команде, синхронному подрыву сюрприза Динатуратыча и вдовесок не засветиться первыми, потому как кому-то одному надо будет следить за дозорными, а не лежать мышами, как ядру за гребнем ската. На такое стрёмное дело я прибавил к нам кандагарца Саню Чапеля. Как раз братишка оказался со своим РПГ, взял на всякий случай, чтобы голова не болела, вместе с остальными афганцами. О маскировке группы огневой поддержки и захвата дозора позаботились загодя. Передерий еще в расположении заготовил хорошую фашину, толстых и вовов прутов и моток бичевы. На дневке вместе с Миколой они из свеженарубленных ветвей сообразили 4 разноразмерных щита на АГС, ПК и 2 длинных для автоматчиков. После установки Юра дополнительно заставил набить сырой травы до самой середины загородок и в довесок отрыть всем по неслабому окопу, чтобы не засекли, если там будут тепловизоры или прибор ночного видения. Вдоль длинного плеча заскат с левой стороны минутной стрелки вытянулось 10 бойцов ядра группы и их командиры. Жихарев и последний мой гвардеец, бывшая пехота кундузского разведбата, Барёк Никольский. Тут задача самая простая. И в то же время самая ответственная – добить гостей после подрыва так, чтобы не ушел ни один. Пока расставляли, Юра выдвинул Борю вместе с одним пацаном на самый край холма, в наблюдение. Меж плечами в углу ельки или точки соединения стрелок под корнями нескольких мощных деревьев расположилась моя группа управления. Антоша с дурой, Григорыч с бугаем, а между ними я с своими думками. Вернее, мы только должны были там находиться, пока же меж корней залег один снайпер, которому не то что подсветку на прицеле включить, даже винтовку разложить не разрешили. Всеми покинутый пацан, боясь лишний раз пошевелиться, внимательно вслушивался в шуршащее молчание 148-й. По договоренности с комбатом я на связь не выходил, ни при каких штатных ситуациях, только слушал. Мы же вчетвером занялись главной составляющей нашего замысла. План Динатуратыча был убийственно прост. Вдоль предполагаемого пути продвижения вражеской группы высеять, как оно фигурально выразился, озимое поле. Что это за хрень, ОЗМ-ка? Я еще по службе хорошо помнил.
Противопехотная мина ОЗМ-72.
Только мы их как Жихарь с дедом озимами не называли. У нас ими наиболее опасные участки перекрывали да вокруг точек минировали. Сами на операции не брали. Но в колоннах и в рейдах на броне ящик народ с собой возили. 6 штуками этих за раз можно конкретно перекрыться. Не то что грохнуть отряд из засады. Дин Туратыч посчитал по-своему и поставил в линию вдоль минутной стрелки 3 мины. Одну прямо на входе в устье с расчетом «а вдруг?» порадовать тех, кто сзади может идти или остаться. Вторую через 15 метров от первой и еще через 15 третью. Сказал, что задал двойное перекрытие радиуса сплошного поражения. И по его идее, в линейном 50-метровом секторе основному ядру добивать, пожалуй, никого не придется. От последней ОЗМ-ки, метрах 20 прямо у стены склона в середине поворота, стоя раком, нацелили одну монку. Дабы она направленной полосой своих осколков рубанула по ногам, идущих друг за дружкой гостей.
Противопехотная мина МОН-50.
Тоже говорит двойное перекрытие, но это мы потом усвоили. Деду главное, чтобы наверняка, никакого чувства меры. Мины передерий устанавливал и подключал к проводу сам. Случаю дед не доверял вообще никогда, и вся операция изначально готовилась под управляемый подрыв. Ямки копал бугай. Жихарь же порадовал всех ловкой прорубкой дерна под кабель. Хотя, как по мне, ночью да в такой траве гофрированный шланг от говнососки можно проложить незаметно, не то что какую-то проволочку. Еще 2 мины установили на скате холма снаружи устья, на случай, если решат обойти. Одну озиму и на растяжку в густой кустарник склона с нашего бока на 11.00. И через балочку монку с другой стороны, где 13.00. Там как раз одна козья тропинка вокруг всего яра прямо в поселок. Когда ставили, посчитали, что если наши визитеры вдруг двинут не через подготовленный нами проход, а иначе, хоть услышим вовремя. Знать бы заранее, как оно на самом деле будет.